Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Историку литературы Роману Тименчику исполнилось 70 лет. Мы повторяем нашу программу 2009 года. Поговорим о литературных мифах и забытых репутациях. Для подобного разговора к нам пришел самый подходящий собеседник – Роман Тименчик. Я не побоюсь назвать его легендарным, уже хотя бы потому, что сам слышу это имя 71-го года, то есть вот уже 38 лет. Тогда в гостях у старших членов моей семьи был кто-то из рижан, рассказывавший о молодом ярком даровании историки литературы Тименчике. Потом это имя стало попадаться в малотиражных научных сборниках, ну а к концу 70-х о существовании Ахмата-Веда и специалиста по Серебряному веку Романа Давыдовича Тименчика знал, по-моему, всякий интересующийся. И вот что при такой известности примечательно. Печатных трудов у Тименчика весьма немного. Вероятно, этому способствовала большая занятость его и как преподавателя, и как завлита. Почти 20 лет Роман Давыдович читал курсы и лекции по истории русской литературы и театра на театральном факультете Латвийской государственной консерватории. И почти четверть века заведовал литературной частью Рижского театра юного зрителя. Но все-таки книги Тименчика назовем. Это исследование о читателях «Медного всадника. Печальную повесть сохранить» в соавторстве с Александром Асповатом и «Анна Ахматова и музыка» в соавторстве с Борисом Кацем. И совсем недавно появился фундаментальный труд «Анна Ахматова в 60-е годы». С 91-го Тименчик преподает русскую литературу в Иерусалимском университете. Мы встретились с Романом Давыдовичем в Москве вскоре после того, как на ярмарке «Нонфикшн» он представил свою новую книгу. Вы, если не акын российского литературоведения, все-таки не Гарик Сутерфин, то все же как-то давненько вы книг не издавали. И вот только в самое последнее время вышла большая книга об Анне Ахматовой в 60-е годы. И вот сборник статей о русской литературе 20 века под названием «Что вдруг?». И прямо-таки хочется начать с такого вопроса. Что вдруг? Почему раньше вы не выпускали такие книги, хотя статьи-то ваши аж восходят и публикации к 60-м годам?
Надо сказать, что эта книжка под названием «Что вдруг?», она событийна для меня тем, что она начинает новую серию. И это, собственно, меня и подвигло участвовать в этой серии, потому что книга издательской затеи, по-моему, замечательная. Речь идет о серии книг, которые будут знакомить русского читателя с трудами преподавателей Иерусалимского университета. С трудами не по иудаике, что ожидаемо, а именно из самых разных областей гуманитарных исследований, в том числе и по русской литературе. И когда мне издательство «Мосты культуры» предложило в этой серии, которая будет называться «Вид с горы Скопус», это гора Скопус, где расположен наш университет, «Дозорная гора», так она называется в сочинениях русских паломников прежних веков, когда мне предложили участвовать в этой серии, я подумал, что вот хороший повод для того, чтобы немножко отвлечься от собственной научной работы и заняться подготовкой своих старых статей, на что раньше отвлекаться не хотелось.
Дозорная башня – это не боевая башня, это место, откуда дозорный обозревает пространство. И так, какое пространство вы обозрели для того, чтобы высказать свои мысли и впечатления в этом сборнике?
Действительно, это та точка Иерусалима, с которой видно все, и она и появляется в паломничествах в самом начале описание прибытия на Святую Землю, где рекомендуется паломникам сначала взойти на эту гору, с нее осмотреть все остальные места, а уже потом двигаться там на Голгофу, в Гефсиманский сад и так далее. То, что обозревается в этой книжке, это прошлый век, прошедший век, ушедший век. Русская литература XX века пожалуй, что от самого начала, от 900-х и особенно 910-х годов, пожалуй, что до самого конца, до 90-х годов 20 века.
Кто герои этой книги главные, центральные?
Это хороший вопрос. Я думаю, что литературный процесс, если можете себе представить такого персонажа по имени литературный процесс, то это он. Она о движении времени, она о том, как кто-то забывается, кто-то вспоминается, кто-то исчезает, и как мы, то есть, ну, историки литературы, пытаемся эти исчезнувшие имена, исчезнувшие эпизоды восстановить. Пожалуй, что так, пожалуй, он герой.
Когда, на каком этапе вашего литературоведческого научного развития вы отыскали свою точку обзора, такой свой малый скопус, и с него начали смотреть на интересующие вас предметы, интересующие сюжеты? Когда это произошло? Биографически когда?
Я думаю, что это началось еще до всякой научной деятельности, из читательских переживаний молодого человека, выпускника школы начала 60-х годов, когда эта нота, я бы сказал, звенела в воздухе, нота «Забытые имена». Немножко это было связано с утопическими чаяниями той эпохи найти в прошлом какой-то светоч, какого-то забытого гениального поэта. Ничего такого не произошло, никаких новых открытий, переворачивающих наше читательское представление, кажется, не случилось после 60-х годов. Все, что надо было знать, все главные имена тогда уже были на слуху. Хотя, конечно, были не исследованы, и я уже не говорю о том, что они не печатались, и так далее, и так далее. Так что произошло это еще до всякой такой систематической ученой деятельности. Все время было желание узнать побольше про малых сих русской литературы, про то, что в учебниках по истории литературы, про тех людей, которых называют «die minoris», «младшие боги». Ко мне это пришло от моих старших товарищей, от, я бы сказал, пятидесятников. Я пишу в своей книжке о таком замечательном человеке Леониде Черткове, который заражал всех окружающих интересом к забытым, к второстепенным, третьестепенным и более степенным авторам. Мой старший товарищ, мой первый соавтор Гарик Суперфин тоже способствовал тому, чтобы вкус к таким незначительным и незаметным рядовым Серебряного века, как я их где-то в книге назвал, преобладал над изучением классиков и генералов от литературы.
Но для того, чтобы начать обретать этот опыт и воспитывать свой собственный интерес к этим сюжетам, к этим временам, нужно все-таки заразиться когда-то, нужно быть инфицированным изначально. Что способствовало вот этому инфицированию? Семья, окружение? Почему вы начали читать старых авторов и выискивать еще более старых и еще более маленьких? Это ведь не происходит просто так, насколько я понимаю.
Я думаю, что очень важен город, в котором все это происходило, город Рига, где в домах друзей моих товарищей, старых рижан, представителей русской эмиграции, но и не только, в некоторых домах латышской интеллигенции, находилось очень много книг неведомо чьих, я бы так сказал. Авторы были решительно неизвестны. Кроме того, в домах были комплекты, как сейчас помню, современных записок о «Воле России». Разумеется, в 1962-1963 году выпускник средней школы мало что знал об этих именах. Они ему мало что говорили, а стихи и проза были замечательные. Особенно, я бы сказал, хорошо смотрелись по контрасту с текущей советской литературой. Поэтому, естественно, была воля к тому, чтобы узнавать об этих людях. Мы, я и мои коллеги, мои товарищи, мы расспрашивали стариков о том, кто эти люди. Они рассказывали все, что знали. Надо сказать, что, например, в той же Риге мой старший товарищ по некоторым работам, мой соавтор, покойный Юрий Иванович Абызов, скопил замечательную библиотеку малых русских поэтов 20 века. В основном эмигрантских, но не только. Вот это был какой-то такой манок к тому, чтобы этим заниматься, к тому, чтобы что-то о них узнавать и переходить от читательского интереса, от читательской любознательности к исследовательской работе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы беседуем о русской литературе, о забытых писателях, их былых репутациях и разбираемся в сложной мифологии ушедшего века. Со мной в студии профессор Иерусалимского университета, один из лучших специалистов по Серебряному веку, Роман Давыдович Тименчук. Роман Давыдович, школу закончили вы в Риге, куда вы поступили учиться дальше, и как углублялся ваш интерес под воздействием каких сил и каких персон?
Я учился в Латвийском университете после школы. В течение нескольких учебных годов у меня, к счастью, было так называемое свободное посещение. Тогда было такое явление, не знаю, есть ли, сохранилось ли оно сейчас в вузах, поэтому я мог позволить себе уезжать на несколько месяцев, на полгода в город Тарту, где посещал лекции, семинары, да и просто чаепитие у Юрия Михайловича Лотмана и Зары Григорьевны Минц. А в Латвийском университете там была такая компания, что ли, молодых филологов, которые, помимо того, что учились пушкиноведению у замечательного нашего учителя Льва Сергеевича Сидякова, который, в свою очередь, был учеником Томашевского, Измайлова, так что была какая-то преемственность по отношению к великой традиции российского пушкиноведения. Помимо этого, мы еще организовали такой кружок по изучению советской литературы, он назывался. Советская литература – это был Пастернак, которым занимался мой товарищ, который старше меня на один курс, Лазарь Флейшман. Это был Мандельштам, который занимался, его однокурсник Евгений Тодос. И вот Ахматова, который занимался я. Вот такая была у нас советская литература. Вот когда вы спросили, я понял, что одним из очень важных толчков было и для моих старших товарищей, а для меня-то уж точно, поскольку я был тогда студентом первого курса. Первая лекция, которую я слушал в университете после пропуска первого месяца на колхоз, вот первый месяц ушел на колхоз, как водилось в те времена, а после колхоза нам объявили, что приезжает московский лектор читать лекции по русской поэзии. Может быть, по советской поэзии было сказано. Поэтому зал был набит битком, огромный актовый зал университета был набит битком, потому что студенты думали, что сейчас расскажут про Евтушенко, Ахмадулину, Панкратова, Харабарова, ну и других модных тогда, я бы сказал, заслуженно модных тогда авторов. Поднялось несколько человек, несколько рук в зале, которые спросили, а будет ли лектор рассказывать о позднем Кузьмине и раннем Заболоцком. И он оживился, лектор. В глазах его промелькнул какой-то такой озорной огонек, и он развернул весь курс вот на такое, на начало века, на 20-е годы. Это был Андрей Донатович Синявский, который... Лектор был замечательный, во всяком случае. Я не слышал его в Сорбонне, но в Риге в 62-м году это был театр. Театр слова, театр интонации, театр ухмылок. Ну, всего, что он так замечательно и легко делал. И когда я слушал эти лекции, я подумал, что если уж заниматься филологией, то, наверное, тем, как делает это вот этот бородатый человек, бородатый косоглазый человек из Москвы.
Вы упомянули Синявского, и хочется какой-то мостик перекинуть от одного старого, так сказать, уже исторического там издата, современных записок, «Воля России», с которым вы знакомились в Риге, к там издату более новому, то есть послевоенному, 50-м и 60-м годам. Скажите, вот из
этого рода книжек что-то попадало в Ригу и вообще в круг ваш окоем?
В Ригу, как ни странно, тоже случайно что-то попадало. Вы знаете, это был портовый город и со всеми вытекающими последствиями вообще для мира ощущения. Это был портовый город, я бы так сказал, с обменом людьми, идеями, музыкой и жвачкой, которые заводили моряки. Иногда они заводили, видимо, значит, их кто-то просил об этом, иногда они заводили какие-то журнальчики, а иногда и даже книжки попадали к моим друзьям, я думаю, что через латышскую эмиграцию. То есть не думаю, я так понимаю, русские книжки, русские тамоздатские книжки. Но подлинным Эльдорадо тамоздатской литературы было для меня, ну, нельзя сказать, что собрание, потому что это такая текучая была вещь, был тот книжный поток, который проходил через упоминавшегося уже Гайрика Суперфина уже со второй половины 60-х годов. Как я теперь понимаю, мы постоянно были в курсе новейших литературных и исторических публикаций, да, новый журнал, мы видели каждый номер благодаря Гайрику, ну, а потом уже и «Русская мысль» и так далее. Да, пожалуй, что мы не были отрезаны от этой информации.
Даже такая переводика, как «Русская мысль», попадала в Ригу?
Нет, не в Ригу, в Москву, конечно. В Москву, из которой я чемоданами увозил уже отработанные, как бы сказать, абонентами, подписчиками, ну, в общем, людьми, регулярно получавшими «Русскую мысль», комплектами я их увозил в Ригу, где уже работал над комплектом.
То есть и историко-литературные публикации, скажем, публикации Струва и Филиппова тоже были у вас в руках, были доступны, и вы могли откликаться и учитывать.
Вы знаете, с какого-то времени, благодаря моему другу Лазарю Флейшману, который переехал, работал сначала в Израиле, а потом был в Америке, сначала временно, а потом постоянно, у меня завязалась переписка с Глебом Петровичем Струва, который мне, по моей просьбе, посылал те его публикации, которые мне были недоступны, посылал иногда на его экземпляр, на этих экземплярах было написано «мой», то есть посылал свой последний экземпляр, отрывал от себя. Так что я думаю, что по части вот таких публикаций, по «Серебряному веку», я и мои коллеги, мы ничего не пропустили. Мы не всегда, ну, мягко говоря, не всегда, почти никогда не могли ссылаться на них в печати. Дело не в нашей, как бы сказать, осторожности, а потому что каждый раз, сделав это, мы бы, если бы даже удалось это сделать, то мы бы подводили целую вереницу лиц, да, которые отвечали за эти публикации. Но и я, и потом, впоследствии мои более молодые коллеги, как вот Александр Васильевич Лавров, как Сергей Гречишкин, если и не могли ссылаться, но всегда как-то давали читателю понять, что мы учитываем опыт наших зарубежных, отделенных железным занавесом коллег.
Роман Иванович, когда в переписке Глеба Петровича Струва с Филипповым встречаешь такие упоминания, что вот поступили сведения и уточнения из Советского Союза от филологов, живущих там, специалистов по Серебряному веку, какие-то дополнения, еще какие-то стихотворения, варианты, списки и так далее, что в действительности они имеют в виду? Знаете ли вы тех людей, которые помогали вот этому тандему Струва-Филиппов продолжать и издавать, и вносить поправки в публикаторскую деятельность?
Нет, далеко не всех я знаю, потому что Глеб Петрович был, во всяком случае, себя, как сейчас говорят, позиционировал как большой конспиратор, и он, по-моему, никогда не сводил одних своих корреспондентов с другими. Я знаю, был знаком, потому что мне показывал покойный Владимир Николаевич Топоров свою переписку с Глебом Петровичем, но это уже было в более поздние времена, который очень многим помогал и всегда просил что-то такое раздобыть для Глеба Петровича, и я посылал сначала через Владимира Николаевича, а уже потом сам переписывался. А вот и кого из более ранних корреспондентов и вкладчиков западных изданий следовало бы назвать, это Анатолия Дмитриевича Алексеева, который довольно рано, я не знаю, по своей ли инициативе, или он получил какое-то приглашение, какую-то просьбу от западных славистов, но довольно рано стал сообщать труднодоступные тексты начала века для академических собраний, сочинений Гумилева, прежде всего, которого он был поклонником, а потом и для Ахматовского тому что-то и так далее. Помню ли я еще какие-то имена? Сейчас вот так навскидку, как принято говорить, не вспомню, но переписка была большая. Очень интересные письма, если уж мы об этом заговорили, я тоже, как и вы, работал немножко с архивом Глеба Петровича. Там очень интересные письма есть не совсем из Советского Союза, а от людей, миновавших границ, выехавших в начале 70-х годов. И некоторые из них первым делом, оказавшись на Западе, писали письма Глебу Петровичу, рассказывали о том, что происходит в Советском Союзе, в том числе и по части изучения литературы XX века. Я, в частности, помню, что там было такое замечательное письмо, сейчас, наверное, его следовало бы опубликовать, письмо Леонида Натановича Черткова. Вот как только он оказался в Вене, он написал в письме к Струве, ну вот, все, что происходит и вообще в литературной и общественной жизни в России, и особенно как обстоит дело, а оно тогда стало обстоять плохо, и с каждым месяцем все хуже и хуже, с изучением литературы начала века.
Роман Иванович, как вы охарактеризуете те перемены, которые произошли в литературоведении, в изучении Серебряного века, в связи с переменами политическими в Советском Союзе? То есть вот в результате перестройки стали выходить те книги и стали возможны те публикации, которые не были возможны раньше. Ну, хорошо, это, так сказать, количественное мерило. А если говорить о качестве новых публикаций, что и в каком направлении изменилось?
Нет, мне кажется, что все изменения, которые произошли, они именно все-таки количественные. Это доступ к западным архивам, из которых хлынул такой, ну, ручеек. Не поток, потому что главное все-таки находилось здесь. Но некоторый ручеек материалов по началу века. Это, опять-таки, расширение просто контингента людей, занимающихся этим. Ну, к некоторому, знаете, такому комическому ужасу стариков, потому что когда защищаются диссертации по русскому модернизму, это каждый раз немножко неприятно, да? Ну, мне трудно это объяснить. Знаете, то, что было некоторым глотком свободы или там тайной свободой, когда это становится частью вот такого карьерного процесса. Нет, ничего страшного в этом нет, но, как я заметил, у моих сверстников к этому отношение немножко такое ироническое. И я его разделяю.
Рассказывает Роман Давыдович Тименчук. «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Мой собеседник – профессор Иерусалимского университета, специалист по русской литературе XX века Роман Тименчук. Его перу принадлежит несколько книг. «Исследование о читателях «Медного всадника. Печальную повесть сохранить» в соавторстве с Александром Асповатом и «Анна Ахматова и музыка» в соавторстве с Борисом Кацем. Совсем недавно появился фундаментальный труд «Анна Ахматова в 60-е годы». Мы встретились с Романом Давыдовичем вскоре после выхода его сборника «Что вдруг?», составленного из работ разных лет, написанных за время его работы в Иерусалиме. Книга открывает новую серию издательства «Мосты культуры» под названием «Вид с горы Скопус». Теперь обратимся к тому, чем вы заняты ежедневно на горе Скопус, где вы преподаете. Что входит в круг ваших обязанностей и как вы насаждаете историю Серебряного века и культуру этой эпохи сегодняшним студентам иерусалимским?
Вы знаете, я не насаждаю. Я вообще по возможности стараюсь не читать учебных курсов, потому что мне интересно, чем я занимаюсь в науке. Да, я сторонник не смешивания этих двух ремесел. Другое дело, что, ну, знаете, есть модные имена, есть популярные такие темы, и студенты просят: подайте нам Ахматову, подайте нам Мандельштама, поэтому иногда приходится читать. Но не эти курсы мной любимы, и не эти курсы я предпочитаю. У нас в университете читается, всегда читался, до меня его читал, как рассказывают старожилы, этот курс Омри Ранен, и читал, как говорят, с блеском. А курс, он называется «Библиография». Сейчас он называется «Библиография источниковедения». И я вообще сторонник того, чтобы учить вещам более практическим. Вот не просто там и прекрасным стихам, а практическим умениям, которые студентам-гуманитариям в жизни пригодятся. Например, умению находить нужную информацию. Ну, на примере, да, на примере истории культуры начала 20 века, но эти ухватки, эти приемы, они, уверяю вас, могут пригодиться любому гуманитарию, особенно в 21 веке, в веке информации, как его принято называть. И я вместе со студентами, это такой очень интерактивный у нас курс, из года в год мы искали путей добывания информации в трудных информационных условиях. Я имею в виду вот что. В Израиле очень в неважном состоянии русские библиотеки, библиотеки с литературой по России. Когда-то они были лучше, сейчас объем старых книг сильно уменьшился в силу целого ряда причин. Поэтому каждый раз получение нужных сведений требует каких-то дополнительных усилий, каких-то маленьких хитростей, каких-то косвенных путей добывания информации и так далее. И вот мы стали с ними вместе искать пути компенсации бедности наших библиотек. К сожалению, или к счастью, и к сожалению, к счастью, то, чему мы учились в начале 90-х годов, довольно скоро перестало быть таким нужным, потому что теперь можно, введя нужное слово в любую поисковую систему, найти приблизительно то, что мы тогда умудрялись найти вручную. Зато возникла другая важная проблема – это как бороться с информацией, которую несет интернет. А она требует ежедневной жестокой войны с утра до вечера, потому что вы, наверное, сами понимаете, какое количество ненадежной информации, а то и дезинформации несет вот так называемая всемирная паутина. Какого только информационного мусора, информационного вируса, я бы сказал, там не найдешь.
Но вы учите этому библиографическому поиску на каких примерах?
Ну, на самых разных. Самое интересное – это когда я могу найти какое-нибудь письмо, написанное по-русски в Палестину 20-30-х годов, или какую-нибудь книжку, изданную по-русски там же или в соседних странах Ближнего Востока, в Бейруте, скажем, и предлагаю студентам вот собрать информацию об адресате и адресанте этого письма, об авторе этой книжки и так далее. Это наиболее такая живая часть работы, потому что в руках есть какой-то вот такой материальная единица информации. Письмо, открытка, книжка. Или просто мы идем в библиотеку, начинаем листать комплекты старых журналов российских и эмигрантских, или газет, и обязательно через 15 минут откуда-нибудь выпадет выписка, конверт от письма, а то и целое письмо русское. Ну так получилось. Вот мы как-то пошли с этой целью в библиотеку, взяли старый газетный комплект нового русского слова за начало 50-х годов. Как сейчас помню, полистали, выпало письмо Виктора Чернова. Он несколько раз приезжал в Палестину и сотрудничал с тамошними коллегами по социализму. Это из таких наиболее, как бы сказать, театрально выигрышных вещей, на которых мы учимся.
Давайте обратимся к книжке «Что вдруг?», статьи о русской литературе прошлого века. По какому принципу она построена?
Она начинает новую серию. Условием этой серии, таким правилом этой серия является то, что в ней печатаются работы, написанные в период работы авторов в Иерусалимском университете. Поэтому в эту книгу вошли мои сочинения, написанные с 91 года по нынешнему, по 2008, то есть за 17 лет моей работы в этом университете. Туда вошли, естественно, не все сочинения, которые мне удалось за это время опубликовать, не вошли довольно много публикаций. У меня есть вот по жизни, по биографии и по творчеству Анны Ахматовой. Они ждут отдельной книги, отдельного издания, отдельного свода. Сюда не вошли работы, которые относятся к русско-еврейским культурным контактам, культурным пересечениям. Это речь и о еврейской теме в русской поэзии 20 века, и о еврейских мотивах у той же Ахматовой, библейских мотивах у Ахматовой, о еврейских мотивах у Мандельштама и Пастернака. Они тоже ждут отдельной книги, но в другой серии, уже посвященной юдаике. И сюда почти не вошли работы, посвященные источниковедению, потому что тоже они ждут отдельной какой-нибудь книжки, такой учебникового типа, с которой, к сожалению, проблема такая, что вся ее материальная часть, примеры, которые я привожу, примеры нашего недознания и пути преодоления этого недознания, они очень быстро устаревают. Сегодня для того, чтобы что-то узнать, надо рыться в книжках и расспрашивать разных людей. Как правило, и то, и другое надо делать. А завтра уже ты набираешь слов в поисковой системе, и оно появляется. Поэтому пафос новизны и находки быстро утрачивается. Надо как-то придумать, как из этой ситуации выходить. За исключением вот этих отдельных тем, особь статей Ахматовой, русско-еврейских связей и эвристики литературоведческой, почти все остальное, что за эти годы напечатано, сюда вошло.
Волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Литературные мифы и забытые репутации. Мой собеседник – профессор русской литературы Иерусалимского университета Роман Тименчик. В конце 2008 года в издательстве «Мосты культуры» вышла его книга «Что вдруг?», посвященная Серебряному веку и коллегам, занимавшимся этой эпохой. Один из мемуарных очерков в сборнике Роман Тименчик посвятил ушедшему в 2001 году литературоведу и публикатору Леониду Черткову. Я цитирую. «Литературоведение Черткова было, конечно, романтическим. Ему не хватало наличной литературы. Подобно известному персонажу, он подозревал, что где-то существует неслыханная литература. Искал ее следы, увлекался и разочаровывался. Он нашел немало утаенных стихов, коллекционировал неслышанные доселе интонации, голосовые гримасы. В стихе он был свой, можно было бы сказать, в духе пестуемых Леней неграциозных каламбуров, свой в доску, о которой он выдохнул под конец 80-х. Действительно, мы жили как князья, как те князья, кого доской давили, а наверху ордынцы ели, пили, и даже застонать было нельзя». Он знал в стихе все ходы и выходы, от спросонок процеженного бармота до четко продекламированной эпиграммы, и в современной ему поэзии редко чему удивлялся. Теперь он сам покоится на страницах антологии, а когда-то был тревожно озабочен тем, как должна выглядеть русская поэзия после самого строгого перебора. Он был партизаном недооцененных и непроявленных, сброшенных с пароходов, списанных в расход, в отставку, в спецхран, в запасник, в сноску, в петит. Роман Тименчик из мемуарного очерка о Леониде Черткове. Каких героев для изучения вы обрели, переехав в начале 90-х годов из Риги в Иерусалим?
Приведу пример на удачу. Я когда-то очень интересовался, да и сейчас мне это очень интересно, историей так называемой южно-русской поэтической школы. Ну, вообще, со времен выхода однотомника Бабеля в 57-м году «Миф Одессы», в которой я до очень поздних своих лет никогда не бывал, миф Одессы, значит, во мне жил, Одесса периода гражданской войны, да, Одесса между 17-м и 20-м годом, и литературной Одессы. Вот, и я читал все немногое, что попадалось. То, что попадалось, в основном было связано с Багрицким, который из этой плеяды одесских поэтов, ну, как-то стал наиболее знаменитым и вошел в советский канон. И вот в воспоминаниях о Багрицком всегда интриговали сведения о поэте Эзре Александрове. Ну, во-первых, имя такое было непривычное – Эзра. Во-вторых, было сказано, что вот он ничего не напечатал, а только вот Багрицкий помнил наизусть какие-то фрагменты из его стихотворений, цитировал, и со слов Багрицкого уже литературная молодежь знала об этом поэте, о котором было известно, что он исчез. Вот он исчез, и о нем всегда говорил, жалко, Багрицкий всем говорил, жалко, что вы не знали такого Эзру Александрова. А куда исчез, не говорилось. Приехав в Израиль и немножко начавши знакомиться с историей еврейской литературы 20 века, узнавать какие-то имена, и я вдруг, знаете, ну как-то бывает, в какой-то момент понимаешь, а вот этот человек по имени Эзра, по имени Эзра Зусман. Не может ли он быть тем Эзра Александром, потому что известно, что Эзра Зусман из Одессы? Ну, ответ – может быть, да? На следующий же день выяснилось, что может быть. А дальше нашлись потомки Эзра Зусмана. Это его настоящая фамилия. Александр был псевдонимом. Нашлись потомки. Нашелся маленький такой русскоязычный архивчик в 50-е, начале 60-х годов, когда после падения железного занавеса он стал по-русски записывать некоторые свои воспоминания о литературной Одессе, видимо, рассчитывая на публикации в России, а может быть и для эмигрантской печати. Они не доведены до конца, но там есть какие-то замечательные детали. Кое-что из этих записей я опубликовал в московском журнале «ЛХМ» несколько лет тому назад. Вот это был такой случай, когда человека, которому, в общем, ничего не было известно в истории русской поэзии. В каких-то антологиях, может быть, вы видели, по русскому авангарду печатались цитаты из его стихов, отрывочные, вот в качестве самостоятельных текстов, потому что больше ничего не сохранилось. Ну вот, человек обрел полноту своего литературного бытия. Соединились две половинки одной биографии.
Если бы вам представилась такая задача составить оглавление книги ваших воспоминаний, как назывались бы эти главы? Или какие имена присутствовали бы там? Я понимаю, что, наверное, так сразу вы можете не всех назвать, и это, может быть, будет сдерживать вас. И тем не менее, без каких имен и без каких событий вы не мыслите воспоминания о прошлых годах?
Ну, вы знаете, если бы я писал книгу воспоминаний... Нет, я бы ее не писал, потому что вспоминать более или менее нечего. Большая часть жизни прошла в сидении в библиотеках и архивах. Там тоже, конечно, было много смешного, и тоже встречались любопытные персонажи в курилках и тех, и других. Но это, в общем, не то, чего читатель ждет от жанра под названием мемуар. О каких людях надо было бы вспоминать, и я отчасти о них в той книжке, которая сейчас вышла, пытался рассказать, но по грустным поводам. Это были некрологи. Это, во-первых, упоминавшийся уже Леонид Натанович Чертков, поэт и замечательный литературовед. Очень трудно сказать, потому что в нем все противилось тому, чтобы быть литературоведом в таком обычном, немножко скучноватом смысле этого слова. Историк литературы, охотник за литературным прошлым. Другой человек, о котором тоже я рассказываю в этой книге, это замечательный Константин Михайлович Черный, которому мы все обязаны, в значительной степени именно ему, мы обязаны таким замечательным проектом биографического словаря русских писателей 1800-1917 годов, уже дошедшего до своего пятого тома, и будем надеяться, что он дойдет до конца. Там обязательно в такой книге надо было бы рассказать про моего друга и соавтора, которому недавно исполнилось 65 лет, про Габриэля Суперфина. И там были бы, ну, несколько рассказов о моих встречах с представителями, ну, так официально говоря, да, казенным языком, с представителями предыдущих литературных поколений. Ну, я один раз встречался, например, с Ахматовой, и очень сравнительно долго ее расспрашивал, терзал ее разными вопросами про десятые годы. И она довольно много ответила мне. Ну, и еще какие-то люди из десятых годов, с которыми мне довелось дружить. Например, с замечательным Игнатием Игнатьевичем Бернштейном, он же Александр Ивич, основателем издательства «Картонный домик», человеком, который очень близко и как-то хорошо по-человечески дружил и с Кузьминым, и с Ходосевичем, который знал Мандельштама и хранил потом архив Мандельштама. Ну вот и еще какие-то такие замечательные люди, называя имена которых невольно загрустишь, невольно задумаешься на такую вечную тему. Да, были люди в наше время.
Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Мы продолжаем разговор с профессором Иерусалимского университета Романом Давыдовичем Тименчиком, автором сборника «Что вдруг?», вышедшего несколько недель назад в московско-иерусалимском издательстве «Мосты культуры». Как изменилась в новые времена атмосфера русистики за границей на Западе, если она была в расцвете в 60-е, 70-е, 80-е годы, то теперь, когда стало так много чего можно в России, что происходит в этом смысле на Западе, в смысле славистики? Говорят о падающем интересе, но о самом цеху что делается?
Ну, мне кажется, что происходит некоторое побледнение этой профессии на Западе. Видите ли, помимо того, что произошло в политике, а может быть, это как-то и взаимосвязано, произошли какие-то изменения вообще в сфере гуманитарных наук. Если раньше западная литературоведческая русистика стремилась подражать или как-то продолжать традиции классического литературоведения и немножечко пыталась соревноваться или как-то конкурировать с российским литературоведением, с российской историей литературы, с российской школой истории литературы, то в последние два или три, уже три десятилетия произошел такой сдвиг в сторону интересов, ну, скорее, философских, философского осмысления литературы, когда до истории уже дела особенного нет. И работы исторического типа, вот которые меня наиболее интересуют и которые я считаю наиболее нужными для изучения русской литературы XX века, их можно перечесть по пальцам, не считая работ выходцев из России, и которые, естественно, продолжают такую, ну, я бы сказал, высокую пушкинодомовскую традицию. Назвать почти некого, то есть, ну, не больше десятка имен можно назвать. Я когда-то упрекнул, полушутя, своего коллегу Джона Малмстеда в том, что «А что же вы не подготовили себе смены?» Потому что работы самого Джона, ну, просто они первоклассные по меркам вот той же самой пушкинодомовской науки. Он сказал, что да, да. Но через некоторое время разговора он вспомнил, а нет, Майкл Вахтель. Действительно, Майкл Вахтель есть такой замечательный американский филолог. Ну, и еще есть имена, я их не буду называть, потому что всех не вспомню, значит, получится искажение картины. Но вообще говоря, да, произошло какое-то, на мой взгляд, усыхание, усекновение западной литературоведческой русистики во многом из-за увлечения, ну, я даже не знаю, как это назвать, ну, такой некоторый, как называли это старые ученые-позитивисты в России начала века, за счет некоторой такой тру-ля-ля.
А в России научная атмосфера в литературоведческом сообществе изменила какой-то свой колер, свой окрас, свой причес?
Этого я не знаю, потому что для этого все-таки надо изо дня в день наблюдать это, а не по праздникам знакомиться с этим. Что, несомненно, это появилось много, за последние 20 лет, много новых замечательных имен, замечательных литературоведов. Я говорю много, может быть, их количество не так много, но потому что каждый раз это радость. Каждый раз, когда встречаешься с работой такого высокого класса, видишь, что тебя превзошли. И это по-настоящему очень приятно. Вот и сейчас вышел первый том замечательно интересного двухтомника. Это «Письма Иннокентия Анинского», подготовленного Александром Ипполитовичем Червяковым, исследователем из города Иваново. Замечательно сделанная работа. Подобрано все, что можно, и сделано все, чтобы объяснить эти... Знаете, они немножко загадочные, энигматичные письма Анинского. Ну, так был устроен этот человек, что не только в стихах всегда есть загадка, но и письма надо как-то объяснять, на что намекается, к чему клонит он. И вот это все сделано в этой замечательной работе. Называю только один пример, но мог бы назвать значительно больше.
Приоткройте нам, пожалуйста, какой-нибудь из ящиков вашего письменного стола. Что там делается? Чем вы сейчас увлечены? Над чем работаете?
У меня есть несколько таких долговременных проектов. Они, как всегда бывают в таких случаях, они оказались больше, чем поначалу у меня казалось, ну, что всегда является доказательством того, что тема правильно выбрана, если она начинает расти, так сказать, у тебя под руками. Одна из них – это русские стихи о живописи. Я бы так осторожно бы это назвал. Я бы не употреблял сейчас снова вошедшего в моду термина «экфрасис», потому что это стихи не только описывающие конкретные картины, что для меня наиболее интересно, ну и попытки таких стихотворных трактатов на тему вот конкретного художника, художника или там направления в живописи и так далее. Вот я эти стихи собираю, стараюсь понять, какие картины описаны, и надеюсь, что в итоге получится некоторое такое представительное собрание стихов и картинок, и уже, во всяком случае, должна получиться, на мой взгляд, интересная книжка, когда словесный текст пойдет рядом со своим изобразительным прототипом.
А временной охват этого?
Вы знаете, так получилось, что это в основном 20 век, потому что случаев такого рода стихотворения в XIX веке можно перечислить по пальцам. Видимо, какие-то произошли культурные процессы именно к 10-м годам XX века, когда число таких стихотворений стало расширяться лавинообразно.
Что лежит в другом ящике?
Значит, в одном ящике лежит... Это, кстати, не метафора. Это я действительно вспоминаю устройство своего письменного столика. А в другом ящике лежит такая работа, которая называется «История культа Гумилева». Условное название. Некоторые статьи уже из предварительной публикации уже увидели свет, и вот в той книжке, которая вышла, и в некоторых изданиях, которые вот-вот появятся, это главы к работе, которую можно было бы назвать «История русского читателя». Мне кажется, что историю русского читателя надо писать так же, как мы пишем историю литературы, как бы вот другая створка этого диптиха. Но она устроена в общем сходным образом. То есть надо писать главу «История читателя Блока», «История читателя Анинского». Вот я занимался этой темой и продолжаю заниматься. К счастью для описателей, их не так много. Всегда был узкий кружок, это всегда это был эзотерический культ, туда не всякого подпускали к этому культу. История читателя Ахматовой, которая, конечно, значительно больше, но это очень интересная тема, которая, ну, как бы сказать, которой вот скоро 100 лет уже будет, да, начиная со сборника «Вечер». И туда же вот должна войти большая глава, которая, похоже, что будет самостоятельная книга, «История читателя Гумилёва», которая связана с... Ну, она такая жестокая бывает. Некоторые страницы очень... Эта история больно читать. Это люди, отправленные в лагерь. Это люди, погибшие за это свое читательское увлечение, за исповедование этого культа. Ну, и есть, конечно, какие-то такие трагикомические страницы. Это история тайных почитателей Гумилёва из, как бы сказать, из контингента сильных мира сего. Ну, последний пример – это рассказ Виталия Коротича о том, как ему Егор Лигачев показал тайно изготовленное самиздатское, лично для него самиздатское собрание сочинений Гумилева, которое в каком-то софьяновом переплете, которое он хранил в потайном ящике своего стола.
Интересно, было ли оно основано на каких-то уже существовавших собраниях сочинений Гумилева, то есть там вот на Западном, в Вашингтонском?
Вы знаете, для меня действительно это любопытное... Вопрос, потому что я не так давно об этом узнал, и я не знаю, я бы хотел обратиться к Егору Кузьмичу Лигачеву с вопросами текстологического порядка по поводу этого экземпляра, но, может быть, это за меня сделает радиостанция «Свобода».
Наш гость – Роман Давыдович Тименчик. И на этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», приуроченную к выходу сборника Тименчика «Что вдруг?» в издательстве «Мосты культуры». Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. В эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл
«Один час в архиве «Свободы». Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-ля-ви». Весенним эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны.
как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
Неделя по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.